эфиры «Радио Свобода» у фрэскай студии Алена Радкевич. А зараз про падзеі у Беларусі і свеце больш падрабязна. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Днямі Салігорскі суд прызнаў Яну Палякову вінаватай у ілжывым паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў жанчыну 2.5 гадамі хіміі. Паводле сведак, Яна Палякова пасля суду заявіла, што, я цытую, «зэчкай ніколі не будзе», расказвае Олег Грузділовіч.
Яні Паляковай было 33 гады. Яна нарадзілася ва Украіне, а потым сям'я пераехала ў Салігорск. Яна Палякова скончыла юрыдычны факультэт ВДУ, працавала юрыстам на мясцовым прадпрыемстве «Надзея». Калі звонілася адтуль, пачала аказваць людзям юрыдычную дапамогу як праваабаронца. Супрацоўнічала з беларускім хельсінскім камітэтам, а потым з 2000 году з арганізацыяй Алега Волчыка «Прававая дапамога насельніцтву». Праваабаронца Алег Волчык згадвае пра Яну Палякову.
В основном она специалист у нас была по трудовым вопросам, земельным, наследственным. Притеснения начались после того, как она стала нам помогать еще по комиссии Козулина, когда он был арестован, пикеты, митинги там проводить, давление психологическое там. Ну и когда она подала на пикет провести из освобождения Козулина, то ее взяли под такую усиленную охрану 2 дня,
Падчас леташніх выбараў у нацыянальны сход Яна Палякова працавала ў камандзе Вольгі Казулінай, збірала подпісы за яе ў Менску. Дачка вядомага апазіцыянера Вольга Казуліна згадвае.
Яна паказалася очень порядочной и очень, знаете, такой самоотданной, потому что вот когда мы говорили, Яна, ну ты понимаешь, вот какие, ну, что у тебя могут быть последствия. Ей это было абсолютно без разницы, она из Солигорска жила, приехала в Минск, жила здесь, собирала за меня подписи. И самое главное, что мы знали абсолютно точно, что если пошла Яна собирать подписи, она соберет тот план, который нужен будет, даже больше. То есть она больше всех подписей собрала из нашей всей команды.
Вольга Казуліна мяркуе, что молодую женщину затравили. Казуліна мае на увазе конфликт с солигорскими миссиянтами, який стал причиной судового процессу над праваронцей. На гэтым тыдні суд признал Яну Палякову вінаватую ў паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і судзіў на 2.5 года хіміі. Што здарылася паміж Паляковай і Пугачовым? Яна Палякова сцвярджала, што летась былы участковы міліцыянт Віктар Пугачоў нібыта збіў яе ў міліцыі. У маладой жанчыны была траўмаваная рука, з-за гэтага яна шмат часу правяла ў бальніцы. Аднак Віктар Пугачоў у судзе прадставіў відэазапісы, з якіх вынікала, што жанчыну ў міліцыі не збівалі, а сам ён у той дзень адсутнічаў у горадзе. Праваабаронца Валер Шукін, які прысутнічаў на тым паседжанні, згадвае, што Яна Палякова адмовілася даваць паказанні. Паводле Шукіна, яна зрабіла гэтак, пратэстуючы супраць змовы, якая паводле яе існавала паміж пракуратурай і міліцыяй. Самога Шукіна доказы з боку міліцыі не пераканалі ў тым, што Яна Палякова нагаворвала на міліцыянта Пугачова.
На убираю, что когда вот тот посмотрели пленку, это было на следующий день, не тот день, когда ее сбивали. У нас всего сделать экспертизу, экспертизу не сделали.
Жыхарка Салігорска Лариса Насанович бачилася з Яной Паляковой одразу после того, как прогучал присуд. Ларису Насанович здивила реакция Паляковой на присуд.
Судья сказал, что в пятницу подойдите за приговором, я вам отдам его. Она сказала, что она никуда не пойдет, ей это не надо. Апеляцию она подавать не будет. Ну, конечно, это нас тоже удивило.
Мати Яны, Нянелі Паляковой, более за 70 годов. Нянела Михайловна згадвае, як сёння раніцай сустрэла ў кватэры міліцыянтаў і прадстаўнікоў прокуратуры, якія прыехалі пасля лекараў хуткай дапамогі.
Давленне всіх наших органов. Я сьогодні зійду прокурорський работник. Я сказала милицейским и ему, я говорю, я вам не прощу, я не хочу никому больше прощать ни в чем, но такого случая. Нельзя было делать органы. Посмотрите, вы здоровые, говорю, мужики. Она бедная, одна слабая девчонка. Она же девчонка, понимаете? Она девочка, ей хоть и 33. Но она, как вот когда у нее был недавно обморок, она была в реанимации, лежала 22-го. У нее случилось это состояние обморочное. Простите, не могу.
Пахаванне Яны Паляковай адбудзецца 9 сакавіка. У прокуратуры Салігорска паведамілі, што там распачатая праверка гібелі маладой жанчыны. І патлумачылі, што такая праверка праводзіцца заўсёды пасля самагубстваў.
У архіве «Свабоды» мы знайшлі размову нашага корэспандэнта Алега Грузділовіча з Янай Паляковай, запісаную 11 лістапада 2008 году, пасля таго, як Яну Палякову пад прымусам прывялі ў суд. Праваабаронца гэтак каментавала тое, што з ёй адбывалася ў Салігорску.
В шоке нахожусь. Сейчас опять в очередной раз в шоке. То есть они решили не физически, вероятно, они решили морально добивать.
Да, вот ваша версия. Что они делают? На вот что это они делают?
Это просто моральный прессинг, понимаете? Это просто моральное, я считаю, что это просто моральное давление, это попытка просто вот уничтожить, потому что они прекрасно знают о моем состоянии здоровья, они ходили в больницу, они интересовались моими, там, скажем так, заключениями, они этого и не скрывают, работники милиции.
Это был архивный запис интервью с Яной Поляковой. Сегодня у Менску завершила працу 6-й ассамблея неурадовых организаций до инициативу. Подчас працы ассамблеи в Солигорску пришла трагичная новина про самогубство Яны Поляковой. Делегаты ушановали память активистки минутой молчания. Репортаж Олеся Дашчинского.
Правоборонца Раиса Михайловская заявила, что Яна стала ахвярой политичного режима Украине.
Произошла, конечно, ужасная трагедия. Это большая потеря для правозащитного белорусского движения. В последнее время Яна была очень морально подавлена, связана именно с неприятностями, с преследованиями. Суд над ней прошел недавно, и ей присудили 2,5 года исправительных работ. Конечно, на нее это очень морально давило. Ее обвинили в ложном доносе. Она никогда не считала себя виновной. Она отказалась писать кассационную жалобу. К сожалению, она вышла из этой ситуации таким образом.
Один из организаторов ассамблеи Сергей Мацкевич отзначил.
Я лечу, что это напрямую связано с деятельной политической деятельностью, с деятельной громадянской позиции. Влады, на жаль, не до конца думают про то, что это не просто политические заявы, политические решения, а это лёсы людей. Так, как и в выпадку, например, с этим гвалтовным призывом войска, когда люди имеют стан здоровья, который не позволяет им служить в войску, то это сгубить здоровье, короче, люди могут. И треба просто зважать не только на правовые нормы, але и вогуле на человечие факторы, что это есть лёсы людей.
Сёння ж амаль 330 удельников ассамблеи приняли заяву с закликом до уладов спынить усе формы политичного переследу. Яны закликали вызволить особов, якія знаходзяцца за кратами у звязку с их грамадско-политичными перакананнями. У тым ліку Артёма Дубскага, Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенко. Так само переглядеть выники процессу 14. Спынить практику политично мотивированных звольнений с працы, отлечения из научальных установов и гвалтовного призыва на войсковую службу. Так само у адмысловой резолюции делегаты закликали отменить политичные артикулы криминального кодекса и наблизить до заявляльного принцип регистрации громадских объединений, переглядеть необгрунтованные отмовы у регистрации. По воде политолога Юрия Чавусова, резолюция ассамблеи адресована и европейским структурам, якія вядуць дыялог з афіцыйным Менскам. Сергей Мацкевіч адзначыў наяўнасць перашкодаў з боку ўладаў у дзейнасці неўрадавых арганізацый.
Мы гэта абмяркоўвалі і лічым, што сапраўды перашкоды застаюцца. З'явіліся, на жаль, новыя формы пераследу актывістаў. Глабальных зменаў не назіраецца ні ў цэнтры, ні на ўзроўні рэгіёну. Можа быць, змянілася крыху рыторыка ўладаў да больш такой памяркоўнай. У сваіх дзейнях яны ўсё адно кіруюцца тым заканадаўствам, якое ёсць, а яно ў вялікай ступені рэпрэсіўнае, з вышмэтамі не дапусціць да легальной деятельности оппонентов влады. Мы ожидаем, как бы это поменялось.
Один из основальников ассамблеи, наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка, отзначил, что ассамблея отбылася, не глядячи на спробы уладов закатать под асфальт громадскую активность демократичных инициативов.
Улада политизует то, что в нормальном громадстве политизованным быть не повинно. Была тут дискуссия, в какой ступени мусят быть политизованными решения и потребования громадских организаций. Я не смушена есть такими, потому что влада, оказывается, любую незалежную от себе инициативу априори трактует как ворожую, якою треба альбо подпорядковать себе, чем фактично знищить, альбо просто знищить.
Мы протягнем после короткой обвестки.
Говорит и показывает «Свобода». Тызень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Парадоксы либерализации, терастопить теплый ветер с Брюсселю, политичные заморозки в Минску. Европейский отказ на всесветный кризис, кому горш, бедным ти богатым краинам и что чакая Беларусь. Гэтые да иншие темы у черговым тыдні с Радио Свобода обмерковываются. Кировник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Виталь Цыганков и Юры Дракохруст и супрацовники службы Ганна Соус и Сергей Навумчик. Глядите новый тыдень с Радио Свобода у субботу с 18.10 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. 36-гадовая Палякова днямі была прысуджаная да 2,5 гадоў хіміі за ілжывы данос. Яна лічыла сябе невінаватай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануіла Зельцера. У Ладвену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі неўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць Яны Паляковай хвілінай маўчання. Завершана следства ў крымінальнай справе ў дачыненні да 4 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Псіхіятрычная экспертыза прызнала, што яны знаходзіліся ў стане свядомасці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кроніка крызісу. Перапоўненыя склады, праблемы са збытам прадукцыі, магчымыя скарачэнні працаўнікоў ды прымусовыя выправы ў адпачынак сваім коштам – найбольш відавочныя прыкметы эканамічнага крызісу ў Беларусі. З тыднёвым аглядам Ігар Карней.
Акцыянернае таварыства «Гомельдрэў» – найбуйнейшы ў Беларусі вытворца корпуснай, офіснай, мяккай мэблі «Багету». Працуе 4 дні на тыдзень. Прадпрыемства не можа рэалізаваць вырабленую прадукцыю на рынках Расіі і Украіны. Загад генеральнага дырэктара Геннадзя Карочэнкі людзі ўспрынялі як непазбежнасць. Говорить рабочий спадар Миколай.
Подошли и сказали, вот с марта месяца на 4 месяца, март, апрель, май, июнь, товарищи, готовьтесь на 4-дневка, пятница, выходной, пишите заявление, предоставление отпуска неоплачиваемого на этот день.
Про новый расклад працы наместница генерального директора у питаниях экономики Вольга Халупова.
Ситуации бывают, это не постоянная ситуация. Мы видим из этого выход, и все будет нормально. Будем жить и будем работать.
Перевод предприемства на неполный працовный тыдень отчувально ударить по заробках мэбляров. Спадар Міхал, які працуе тут 15 гадоў, кажа, што 4-дзёнка – гэта мінус 1150 заробку. Было бруднымі 600 тысяч рублёў, будзе 400-450 тысяч. Наступствы крызісу пачалі адчуваць страхавыя кампаніі. Супрацоўнікі звязваюць свае цяжкасці з агульнымі праблемамі ў эканоміцы. Найбольш церпяць арганізацыі, якія спецыялізуюцца на назапашвальных відах страхавання. Сярод іх – дзяржаўнае страхавое агенцтва «Стравіта».
На предприятии нестабильное, поэтому стало тяжелее работать, так как идут массовые сокращения, упали заработные платы. Поэтому сейчас довольно-таки тяжелый период как и для страховщиков, так и для страхователей.
Арганізацыі, якія спецыялізуюцца на рызыкоўных відах страхавання, таксама маюць праблемы. Аднак іх ратуе абавязковы характар некаторых страховак, напрыклад, страхаванне транспартных сродкаў.
Хочаш, не хочаш, машына, если есть, ездить надо, так надо искать деньги доплатить. Значит, штрафы еще больше придется платить. А и останавливают, и 5 базовых, это дороже, чем полис этот стоит.
У першыя дні вясны, калі яшчэ па савецкай завядзёнцы, па інерцыі адзначаецца жаночы дзень 8 сакавіка, жыхары Магілёва далі свой адказ на пытанне, каму ў крызіс даводзіцца цяжэй, мужчынам ці жанчынам.
Жанчынам, конечно. Работа труднее найти. Тем более у нас в Магілёве. Может быть, промышленный город такой, что ты продукция уходила бы из заводов, было бы, конечно, намного легче. Когда заводы останавливаются, ну, должны мужчины обеспечивать.
Всем одинаково. Мужчина свою роль выполняет, у него какие-то проблемы появились, женщина свою, а женщина пытается своих проблем, чтобы семья была с достатком. А что, проблемы делятся на мужские и женские?
Нет различия, где женщина, где мужчина. Каждый человек – это человек, прежде всего, и тем, и тем живется не очень-то и легко. Так устроен мир, что мужчины доминируют, то женщины, по сути своей, они домохозяйки. Главное, чтобы мужчина был хорош для нее.
Вообще женщина у нас все-таки сложнее. Во-первых, нет уверенности в завтрашнем дне. Сокращает женщин на работе в первую очередь. В семье, может быть, не все стабильно. В основном нагрузка падает на женщин.
У моей женщины не легче, чем мне. Она делает тоже много работы, как и я, в принципе, но у нас совместный бизнес. И женщины, помимо того, что еще надо еще и мамой быть в семье.
Сам сын. Все на плечах женщины. А одна вот мужчина.
Я думаю, если семья
крепкая, семья должна выживать при любой ситуации. И мужчина всегда должен поддерживать женщину для того, чтобы женщине было легче. Ибо и так по домашнему хозяйству у нее хватает работы, помимо всего этого.
Женщина, наверное. Женщина у нас ведущая и в работе, и в семье, и везде, и в жизни. И общественной, и политической, так что думаю, что женщина.
У райцентра Сяно на Витебщине заняпад мясовой экономики прихорошиваются цитатами из Лукашенки. Лёзунги на информационных щитах справно обновляются после заявления новой директивы. Однако у реальности рапортовать про досягнение, как каже мясовый активист Олег Шумков, подставов нема.
Завод Витебского отдали, молокозавод, сокращения были, магазины частные есть. Где-то процентов 25 людей, которые умеют что-то делать руками и немножко головой, работают в России, гастарбайтеры. Мастеров найти тяжело, столяр, плотник.
У Сморгоні на Городенщине нават активная реклама навряд ли поможет заводу оптичного станкобудования. Тут уже скорочают працовный тыдень. Все лето завод оптичного станкобудования, как поведомил старшиня правкому Миколай Петушков, не мая экспортных поставок.
Вот если бы кто нам гигакалорию решил бы, это другой вопрос. Вот. То гигакалория в Гродно стоит, например, или в Минске 3 раза дешевле, чем для нашего завода. Вот другой вопрос есть.
Рабочий завод господар Владимир рассказывает, что заработки на предприемстве уже давно невеликие. 500-600 тысяч рублей.
Люди, которые уже терпение лопнуло, уже давно поутекали. А остались, как говорится, ветераны.
Помножаюсь наступствы кризиса, обмежевальные заходы замежных партнеров. Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного нагляду России узмоцнила контроль за поставками мяса с Беларуси. 1,5 десятка предприемств припынили экспорт яловичины и свинины. У лядовнях мясокомбинатов назапашенные десятки тысяч тонн мяса. Тлумачить ситуацию начальник Гомельской областной ветеринарной станции Виктор Куропатов.
У нас закрыты 2 предприятия со стороны Российской Федерации. Это не означает, что там выпускается плохая продукция. На предприемствах осуществляется регулярный контроль, ежедневный. И на каждую вид продукции выдается сертификат качества.
На Слонимском мясокомбинате на Городенщине от спынения гандлю с Россией утворились запасы свинины – каля 400 тонн. Говорит заказчица из внешнеэкономичного отдела мясокомбинату Эльжбета Бранцевич.
Слонимские и Гомельские мясокомбинаты закрыты Росветнадзором на основании того, что в свинине найден какой-то мизерный процент антибиотиков. По всем документам это недопустимое, поэтому мы закрыты.
У пятницу в Министерстве экономики Беларуси на посежении рабочей группы у решении проблемных пытаний было огучено. Во умовах кризису прихованное беспрацовье повеличилось до 500 000 человек. Про ходу посежения проинформовал предпринимальник Анатолий Змитрович.
Скрытая безработица реально достигает сейчас 5%. Принято Министерством труда и социальной защиты постановление, что доводится план, если там 1% от населения или 1,5% в населенном пункте, то это нормально. Куда эти люди пойдут?
Былый политвязин и один из лидеров предпринимательского руху Валера Ливаневский сочит за станом бизнеса в Украине. Насколько реально, что беспрацовные пойдут у предпринимальники?
Однозначно нет, потому что только человек наивный может регистрироваться предпринимателем. Кроме упрощенной системы, должны быть условия. Законодательство упрощенное и, самое главное, маленькие налоги.
Огляд подрихтовал Игорь Корней, и мы протягнем после обвестки.
У суботнім выпуску «Дома літаратара» мы паговорым пра першую беларускую п'есу, створаную Алесем Антіпінкам і Аксанай Спрынчан паводле СМС-ліставання. Крытык Ганна Кісліцына зрецэнзуе кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые», а ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі.
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Без 5 дзён год знаходзіцца за кратамі ў Беларусі амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, асуджаны на 3 гады за камерцыйны шпіянаж. Чарговым разам Зельцера наведаў ягоны адвакат Змітер Гарачка, расказвае Алег Грузділовіч.
Змітер Гарачка паведаміў, што стан здароўя ягонага падабароннага не палепшыўся, той пакутуе ад шэрагу хранічных захворванняў. Дадалася і новая хвароба, кажа Змітер Гарачка.
Его сейчас еще нашли нефрит, там с почками проблема еще появилась. Дополнение к тем болячкам еще это появилось. Плохо чувствует, плохо. Если добавляет очередная болезнь, что ж хорошего будет, плохо.
Нагадаем, американский урад неодноразово закликал белорусские улады вызволить Эммануила Зельцера с гуманных причин. Такие заклики гучали как от былой администрации Джорджа Буша, так и от новой администрации Барака Обамы. У початку года у Менску, поводле справы Зельцера, побывал адмысловый представник Дзярждэпартаменту США, які меў сустрэчы с прадстаўнікамі ўлады ў Беларусі. Аднак гэтыя контакты пакуль не правялі да датэрміновага вызвалення Эммануіла Зельцера, констатуе адвакат Змітрий Гарачка. Паводле адвакаты Змітрия Гарачкі, недавно ў магілёўскай калоніі адбылася яшчэ адна сустрэча Эммануіла Зельцера з прадстаўніком басады США з падаранней Карэлан Цэвіч. Адвакат кажа, што яму невядома пра скаргі ягонага падабароннага на ўмовы ўтрымання ці надзеянне администрации колонии. 12 сакавіка 2008 года разом с Эммануілом Зельцером у Менск прилетела ягодная секретарка Владлена Функ Брускова. Белорусский суд покарал жанчыну годом турмы за спробу коммерцийного шпионажу. Владлена Брускова отбывая покарание у гомельской жаночей колонии. Праз 5 дзён яе мусить вызволить. Адвокат Змітрий Гарачка поведомил, что собирается сустракать свою подворотную на выходе с колонии, але куды тая плануе накироваться у дальнейшем, адвокат не ведая. Владлена Брускова мае российское громадянство. До заявления у Беларуси жила у США.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
А зараз огляд звонков на свободу. Сённяшні выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Шостага сакавіка Александр Лукашэнка вернуўся з сербскага гарналыжнага курорту Капаонік. У Сербіі Лукашэнка адпачываў, а таксама ўдзельнічаў у бізнес-форуме. Тым часам старшыня палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька звярнуўся да генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча з патрабаваннем праверыць законнасць выкарыстання дзяржаўных сродкаў падчас адпачынку кіраўніка краіны ў Сербіі. Слухачы «Свабоды» працягваюць выказваць сваё стаўленне да візіту Лукашэнкі ў Сербію.
Слышал, что Анатолий Лебедько подал заяву на имя генпрокурора, как он разобрался во всех обстоятельствах так званого рабочего визита Лукашенко у Сербии. Почел это и зробилось не их смешно. Неужели спадар Лебедько всерьез думает, что генпрокурор возьмется за это дело? Да никогда в жизни. Иначе на следующий же день он полетит со своего поста. Что Лебедько, не ведая, что у нас Лукашенко и генпрокурор, и председатель любого суда, и любое его слово главнее любого закона. Как Лукашенко скажет, так и будет. Если бы Лебедько жил в Америке или в другой демократичной краине, то там бы его заяву приняли до разгляду. Потому что у них генпрокурор может поставить на уши. Навод президента, коли он порушает закон. Если бы у нас так было, то товарища Лукашенко давно бы уже в отставку отправили. Дали б ему пенсию, якую он дал Станиславу Шушкевичу. И сидел бы Григорович у своей деревни. И как заработать на житё, писал бы мемуары про то, как хорошо ему пожилось.
Это до такой степени дойти, что никого не боятся, что хочет, то и робит. Это вот за что отдыхать за границей? За какие гроши? Это за наши гроши. Потому что у нас их нема. Всякую совесть потеряли.
Ложь, ложь и ложь. Передали все СМИ, что Александр Григорьевич Лукашенко выехал на отдых. Хорошо, прекрасно отдыхает. Господи, кто тебе не дает? Правда, за свои деньги надо отдыхать. А теперь... И во время отдыха он встретился с кем-то, с руководителем в Сербии. Теперь уже передают, что он с рабочим визитом туда ездил. Вот видим, какая ложь.
В працягнем праграму тэлефанаваннямі на тэму наступстваў фінансавага крызісу.
Если будет средний класс, то будет процветать страна. Средний класс должен появиться, когда будет работа. У нас сейчас средний класс – это чиновники и правоохранительные органы. А они живут хорошо за счет налогоплательщиков. А настоящий средний класс – это фермеры и предприниматели. Вот кого надо поощрять. Они уже всех накормят и напоят.
Игорь Паснов из Витебска. Каждый год перед фестивалем в Витебске кладется новая плитка. Меняется старая в центре города. Куда идет старая плитка и на чьих дачах она потом всплывает? Хотелось бы, чтобы этим занялись органы государственного контроля и все службы, которым это положено. Обидно, когда в такой кризис у кого-то пусто, а у кого-то густо. Скрываться мне нечего, я честный врач. И не боюсь, потому что на нашей стороне правда.
Надышел час президенту отважиться и сказать народу правду, что чекая его в ближайшем будущем и перспективе, не ховать от людей правду в сучасном стане экономики и озвучить реальную программу выхода Беларуси из кризиса при наявности таковой. Экс-кандидат в палату представников по Бутафсировской выборчей округе номер 38 Виктор Концевенко.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Телефон аўтаадказнік уключаны кругласутачна, а мы ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Заставайцеся са свабодай.